Здравствуйте, товарищи. В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Александр Андреевич Ющенко, глава пресс-службы КПРФ, секретарь ЦК КПРФ и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Александр Добрый Андреевич, день. Здравствуйте.
Ну что же, наша «Красная линия» сегодня пролегает прямо по линии информационного фронта. И многие сейчас в связи с переговорами, которые ведет Россия, Соединенные Штаты и Запад, ожидают, что, может быть, прекратится замедление Ютуба, разблокировка других как бы заблокированных платформ. Как вы думаете, возможно ли это, нужно ли это? И каковы ключевые политические условия, которые должны быть выполнены, чтобы власти России пересмотрели отношение к Ютубу, в частности, к другим платформам?
Ну, понятно, идет, во-первых, идет глобальное противостояние, глобальная война, в которой информационная война имеет ключевое значение. Естественно, государство обязано себя защищать и обязано обезопасить от внешнего воздействия, что мы, собственно, видели, потому что после 24 февраля 2022 года в том числе вскрылись все вот те гнойники, которые у нас находились с точки зрения информационных ресурсов. Многие закрылись, многие уехали и продолжают свою деструктивную деятельность из-за рубежа. И понятно, в этих условиях, конечно же, YouTube играл достаточно ключевую роль, потому что это, надо признать, это удобный видеосервис, который, на котором мы, собственно, и патриотическая платформа, и, соответственно, и контент, который деструктивный в том числе. Там, да, там, все, там всего много. Это такая огромная, огромная труба, в которой помещается разный сегмент информационного контента. И, конечно, в этих условиях ситуация складывается так. Официальная версия, что Google не обслуживают свои серверы с 2022 года, и, соответственно, они не соответствуют нынешним возможностям, и, соответственно, как следствие, YouTube затормаживает свою работу. Но я думаю, что есть еще определенная политическая составляющая, плюс ко всему у Роскомнадзора накопилось достаточно большое количество к YouTube с точки зрения блокировки контента российских блогеров, российских пользователи, в том числе и телепрограмм, в том числе федеральных телепрограмм, они были заблокированы.
Радио «Аврора» заблокировано на Ютубе 9 раз, поэтому у нас сейчас 10-я
поэтому версия. Абсолютная такая циничная и, соответственно, вольная интерпретация цензуры, которую пропагандирует сегодня компания Google, она абсолютно налицо. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пользователи привыкли к использованию YouTube, как у него очень удобный алгоритм. И, соответственно, помимо, мы возьмем, отодвинем политическую составляющую, потому что политическая составляющая в любом случае через обходы блокировки, это неудобно, но, тем не менее, они как профессионалы, они залезут и все равно найдут тот политический контент, с которым они, собственно, пользуются. Но основное население, основное количество пользователей его рассматривают как образовательную платформу, которую там многие слушают там лекции, многие слушают музыку, которая представляет собой очень удобный контент, закладывая определенную тематику, ты дальше получишь предложение как бы по похожим примерно контенту. Поэтому люди к этому привыкли, пользователи привыкли. К сожалению, для того, чтобы что-то блокировать или закрывать, надо что-то людям предложить. И мы неоднократно говорили, что у нас было достаточно возможностей, чтобы наши видеоплатформы, которые сегодня, да, это и ВКонтакте, и Рутуб, и в том числе сейчас появились еще некоторые предложения, некоторые презентации некоторых платформ. Но, к сожалению, они пока не дотягивают до того уровня, который представлен был YouTube. Поэтому в этих условиях, конечно же, нашим разработчикам надо вложить все возможности и средства, они есть, умы у нас есть, для того, чтобы вот этот вот дисбаланс каким-то образом покрыть. И хочешь не хочешь, люди перейдут на пользование нашими платформами, потому что, соответственно, это просто будет удобно. Поскольку это неудобно, выбирают большее неудобство через VPN и все равно продолжают смотреть. Поэтому, что касается, возвращаясь к вашему вопросу, изменится ли политическая ситуация, то здесь очень много «но». Во-первых, изменит ли это улицу с двухсторонним движением? Изменит ли политику компания Google в отношении нашей страны, независимо от того, насколько будет изменяться отношения, российско-американские отношения? Причем российско-американские отношения в любом случае будут исходить, даже если это будет некая надежда на потепление, то это в любом случае будет обманчиво, потому что все равно американцы будут действовать из своего... и своей выгоды, и своей имперской выгоды, и своей торговой выгоды, и своей, как бы, своих интересов. Поэтому в этих условиях, когда мы будем сильные, образованные, грамотные, технологически обеспеченные, в том числе и в этих вопросах Ютуба, то вопрос-то не будет стоять. Поэтому, конечно, цифровой суверенитет, он подразумевает свои ресурсы, которые будут соответствовать запросам пользователей. Если этого нет, мы будем рассуждать, когда его разблокируют, когда не заблокируют. Будем зависеть от того, кто что-то сделает. Я на сегодняшний день, я лично, мне сложно без пользования Ютуба, потому что я привык к определенным, но тем не менее я им не пользуюсь сейчас. Но я не вижу сейчас тенденции, чтобы похожие наши ресурсы повторяли этот алгоритм.
В чем проблема? У нас нет знаний, технологий.
Знания есть, технологии есть. Есть решение. Соответственно, ну вот это вопрос мы неоднократно задавали министру цифрового развития. А пока мы получаем ответ, что мы работаем, что мы поднимаем все возможности, собираем все умы и как бы стараемся сделать. Ну, остается только надеяться, в ближайшее время, наверное, что-то есть. Сейчас предлагали там платформу, я пока не знаю, как она работает, просто надо посмотреть.
Платформа, да?
Да, якобы она является аналогом американского компании Google, YouTube. Uh-huh. Не знаю, пока есть сложности, мы выражаем только надежду.
А понятно, почему Google и YouTube ведет себя таким образом? Есть ли внятные какие-то политические, например, заявления, или мы тоже вынуждены угадывать смысл цензурных и прочих ограничений с их стороны?
Ну, я могу высказать свое предположение. Компания Google, крупнейшая цифровая компания, которая доминирует на мировом рынке, это ресурс, который поддерживался, собственно, демократической партией, которая, собственно, сейчас и ведет, она вела активную фазу противостояния с Россией как раз во времена правления Байдена. Угу. Сейчас ситуация в некоторых случаях поменялась. Сейчас Трамп и республиканцы практически контролируют и верхнюю, и нижнюю палату парламента, и, соответственно, президентское правление. Как себя поведет компания Google в этом случае у себя в стране, соответственно, и как следствие на расширение рынка? Здесь уже вопрос компании. Здесь можно просто порассуждать и думать о том, что все равно любая компания, заинтересованная в извлечении прибыли и расширении своих рынков, а Россия достаточно крупный рынок, и терять такие рынки никто не хочет только в силу политического давления, которое было при власти Байдена. Поэтому здесь я надеюсь на то, что, может быть, будет определенный пересмотр политики компании в отношении нашей страны, но, опять же таки, я повторюсь, что у Роскомнадзора, даже помимо того, что если они будут потепление отношений, то есть определенное количество претензий, которые у Роскомнадзора к компании, которые они должны войти в правовое поле Российской Федерации. У нас есть ряд законов, которые мы приняли, в том числе обеспечение своего безопасности в стране. Это закон о приземлении, это закон о что они должны открыть свое представительство, должна быть обратная связь с компанией. Поэтому в этих условиях мы можем, собственно, если эти условия будут выполнены, то можем вернуться к разговору о том, в дальнейших перспективах взаимодействия.
Вот эти вопросы могут быть предметом переговоров на дипломатическом уровне?
Я думаю, что предметом дипломатического уровня это все-таки не будет это являться. Это будет предметом дипломатического уровня переговоров, все-таки более глобальные вопросы. Столько, что касается возвращения компаний, мы сейчас уже видим, что компании те или иные начинают говорить о том, что мы заинтересованы, особенно американские крупные автопромышленные гиганты, скажем, компании потребительского спроса, соответственно, многие выражают желание возвратиться. Сейчас, вы знаете, и фастфуд говорит о том, что там и некие компании там кофейные начинают говорить о том, что попытка возвращаться. Потому что то же самое будет касаться, это такой же рынок, такой же, соответственно, только цифровой. Поэтому это будет зависеть, еще раз говорю, что сближение – это двухстороннее должно быть. Роскомнадзор, есть определенные требования. Если Google, компания Google пойдет на выполнение этих требований, соответственно, Роскомнадзор даст. И, соответственно, еще компания должна еще обновлять свои ресурсы, свои технические возможности, технические ресурсы для того, чтобы эта сеть работала нормально у нас.
Пока отечественный аналог не заработал, YouTube будет либо трофейным, либо союзническим.
Ну, собственно, да. Поэтому пока в данном случае есть у пользователей сложности, я думаю, что они и большинство своих пользователей, даже не фанатов того, что именно YouTube, это политическая аудитория, еще раз повторю, политическая аудитория YouTube крайне невелика. То есть она даже не является большинством. Это очень такой ограниченный сегмент пользователи, которые ищут, а они и так найдут этот политический контент, патриотическая публика будет всегда искать свой контент, скажем, либеральная публика будет искать свой контент, они будут всегда сидеть на своих ресурсах. Но очень много пользователей, которые хотят от видеоплатформы, неважно, как она будет называться, то, что они хотят получить. Это удобство, это качество, это легкость поисковика. Mm-hmm. Поэтому вот эти когда условия, и если им будет предоставлен такой вариант, поверьте, это вопрос времени, когда они перейдут, и тогда будет локти кусать компания Google.
Да, доступ к информации главное.
Что... Конечно.
А вот с технической точки зрения, есть ли проблемы, вызываемые с блокировкой ресурсов, легко ли их разблокировать? Не потребуется ли для этого какая-то перезагрузка инфраструктуры интернета?
Ну, мы на примере Телеграма видели. Сейчас Телеграм работает. В свое время он был каким-то образом замедлен. Я думаю, что у Роскомнадзора сегодня есть все возможности для замедления, потому что, когда мы принимали закон об условиях работы крупных цифровых компаний в нашей стране, были определенные рычаги давления. Это первое, это предупреждение, штрафы, замедление и блокировка, как крайняя мера. Для того, чтобы вывести это в рычаги давления, его необходимо апробировать. Соответственно, Роскомнадзор нас заверил, что он это может делать, и в том числе, как следствие, разблокировка – это... Соответственно, дело секунды.
А вот российский малый и средний бизнес в цифровой сфере креативной индустрии, она не в большей ли степени страдает от вот этих репрессивных инициатив государства?
Я напомню, что, скажем так, нежелательная компания, точнее, компания Мета, которая является нежелательной организацией,
экстремистской, по-моему,
запрещенная организация у нас в стране, которая контролирует и Инстаграм,
тоже
запрещенный ресурс. Это он имеет такой статус не только по направлению нашего комитета, потому что он не выполняет закон. Он имеет еще такой статус по линии Комитета по безопасности, который ведет враждебную деятельность в отношении нашего государства. Поэтому эта организация признана запрещенные у нас в стране.
Понятно, да, я имею в виду российские компании.
Да, но я просто веду, для этого сейчас вот недавно принят закон о запрещении просветительской деятельности иноагентам и, соответственно, запретить доходы от рекламы через запрещенный ресурс, который сегодня признан запрещенным. Это я просто говорю к тому, тоже это вопрос предпринимательства. Я думаю, что это так или иначе. Поэтому реклама, соответственно, должна будет переходить на разрешенные ресурсы. У нас их достаточно много, соцсетей, которые можно распространять рекламу. Это для информации рекламодателей и людей, которые занимаются определенным продвижением своих товаров. А у вас вопрос был, напомните еще, по поводу...
Репрессивная часть законодательства, инициативы государства по штрафам, блокировке, они не наносят ли сегодня чрезмерный ущерб именно российскому сегменту интернета, на ваш взгляд?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Мы исходим из обращений в комитет. Таких обращений у нас при обсуждении закона. У нас, кстати, в комитете достаточно широко обсуждается с привлечением профессионального сообщества все резонансные законы. Есть у нас определенные разные недопонимания, разные споры, в частности, деталей того или иного законодательства. Но мы обычно во втором чтении обычно там учитываем те или иные пожелания. Но вот такого рода с российского сегмента обычно жалоб не было.
А напротив, может быть, эти меры стимулируют экономический рост внутри российской
индустрии? Как следствие, еще раз говорю, возвращаясь к тому, что нет худа без добра, так, как говорится. Поэтому то, что приходит у нас сегодня, вынуждены сталкиваться со сложностями пользования Ютуба, соответственно, это подстегнет или должно подстегнуть, или мы верим в то, что подстегнет развитие наших отечественных видеоплатформ, которые будут популярны, я уверен, еще в российском сегменте видеоплатформ будет еще конкуренция.
Процесс гипотетической разблокировки тех или иных платформ несет ли в себе дополнительные риски, например, увеличение кибератак, потоки дезинформации?
С кибератаками, с потоками дезинформации мы сталкивались всегда и будем сталкиваться, это будем продолжаться. Недавно мы проводили достаточно большую встречу с руководством фракции. Геннадий Андреевич Зюганов, Юрий Афонин и я были на встрече в крупнейшей цифровой компании корпорации Сбер, который сегодня ведет большие разработки, в том числе кибербезопасности. Они, я считаю, что на сегодняшний день лидеры в кибербезопасности, в развитии искусственного интеллекта. И на сегодняшний день есть государство, я думаю, что должно создать все условия для развития этой отрасли, потому что развитие искусственного интеллекта, это мы сейчас находимся в начальной стадии развития, которую можно, если мы его упустим, государство упустим, то, соответственно, как и изобретение ядерной энергии может служить и в мирных целях, как, соответственно, атомные электростанции и развитие электроэнергоресурсов, и как разрушительная сила, как ядерная бомба и взрыв, ядерный взрыв, который несет разрушительную силу. Точно так же с искусственным интеллектом. Если он не будет иметь определенные созидательное развитие в помощь людям, в созидание, то он может внести разрушительное. Поэтому в этих условиях, и в том числе искусственный интеллект, очень активно будет использоваться против деструктивного контента и дезинформации, которая ведется против нашей страны.
Ну, в принципе, все элементы деструкции, они все равно будут развиваться, да, появляться новые, конечно, как вирусы.
Конечно, это, в принципе, как говорится, преступники всегда идут впереди за законодательством, правоохранительным органом, потому что они всегда что-то придумывают новое, а всем, кто с ними борется, приходится их догонять.
А известны ли вам примеры, когда какая-нибудь платформа, которая проявляла такие агрессивные действия русофобского, антироссийского характера в своих вещаниях, заблокировано или ограничено вещание, а теперь вот демонстрирует, скажем так, жесты доброй воли и снимает эту антироссийскую пену с своего вещания? Или таких примеров?
Пока нет? Я не видел. Даже возьмем вот, кстати, YouTube. Если мы говорим, то там многие выступали, многие блогеры. Если, скажем так, владелец или блогер того или иного контента несет антироссийскую риторику, то он тут же начинает поддерживаться финансово, в том числе и большими достаточно финансами. Это доходило до десятков тысяч долларов в месяц, в том числе. Это люди просто потому, что они несли такой определенный антироссийский контент. Как только, скажем, какой-нибудь блогер или федеральный канал государственный, который несет как бы информацию пророссийскую и официальный российский контент, он либо блокировался, либо подвергался определенным, я уже не говорю, никакого там финансового составляющего не было, но он подвергался определенным цензуре, определенным репрессиям, вплоть до блокировки. Поэтому это, в этом и есть, собственно, двойные стандарты в политике компании, против которых, собственно, мы выступаем. И это тоже к вашему вопросу, собственно, ответ. Вот именно на сегодняшний день я не вижу, что Google, хотя я в силу обстоятельств туда не захожу давно, но по моим данным, ни один заблокированный пользователь пророссийский не был разблокирован. В том числе, я не знаю, ваша программа там. Каким...
В 10-й версии существует в любой момент готовы к атаке.
Ну да.
Кажется, империя нанесет ответный удар, а мы продолжим в новой реинкарнации. Благо, технологии позволяют. А вот на лацкане пиджака значок делегации России в Северной Корее, да, Корейской Народно-Демократической Республики.
Да, я с удовольствием хотел бы, да, если вот посвятить это этому интересно. Немножко времени, потому что это действительно знаковое событие, потому что первая делегация партийная компартия Коммунистической партии Российской Федерации была приглашена Трудовой партией Кореи в Корейскую Народную Демократическую Республику, в Пхеньян. Была программа расписана на неделю, в которой мы провели встречи практически со всеми руководителями, в том числе заведующим отделом и замзав отдела Международного отдела Трудовой партии Кореи. Провели встречи с парламентом, со спикером парламента, там называется Всенародное собрание, и, соответственно, посмотрели инфраструктуру, что очень важно, посмотрели, как ведется программа, там, кстати, введена программа 550 тысяч квартир за 4 года. Вот сейчас они сдали 40 тысяч квартир, еще остается год, и они сдадут, я уверен, что это квартиры жители, рабочие получают бесплатно. Мы как раз просто посещали несколько таких квартир. Это абсолютно просторные квартиры, 100-150 метров на семью из 3-4 человек. Это государство дает всем бесплатно. Плюс ко всему, меня очень поразило дом пионеров, дом детского творчества, дом пионеров, в котором 5000 детей могут заниматься любые все возможности, хореография, музыка, спортивные увлечения, творческие коллективы. То есть это действительно такое забота о детях, то, что мы в свое время потеряли, то, что мы в свое время полностью отдали на растерзание, и сейчас люди, которые имеют деньги, покупают это, то, что давало государство, только за свои деньги, которые имеют возможность. Но многие не имеют эти возможности. В государстве КНДР это решено полностью. Поэтому в первую очередь есть очень распространенные мифы в отношении КНДР. Там, кстати, не принято называть Северная Корея, потому что они считают, что это Корея – это общая. И Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня при первом посещении, как человек, как к нами в делегации были люди, которые были первый раз, я туда приехал второй раз, для них это было полностью разрушение мифов, которые многие годы насаждала западная пропаганда в отношении государства Корейской Народно-Демократической Республики. Абсолютно современный город, великолепные улицы, великолепная инфраструктура, очень удобно. Я даже там вышел утром, пробежал кросс 10 километров по набережной. Люди занимаются спортом, дыхательной гимнастикой. То есть город живет. В 7 утра я выходил, огромное количество идет. Идет по тротуарам на работу, как на праздник. Автобусы все забиты, люди едут на работу. Обратно я возвращался в 8-9, уже народу меньше, потому что все на работе. И вечером такая же картина. Это то же самое было, собственно, как у нас в лучшие годы советской власти, когда все были заняты, страна производила, страна работала. Это в условиях по тяжелейших санкций. И на сегодняшний день можно сказать, что Корейская Народная Демократическая Республика имеет полнейший суверенитет в отношении глобального мира. Они
это
сделали все свое.
Успешные автарки, да?
Да. А у них все полностью свое производство. Они вынуждены вкладывать в военно-технический потенциал, потому что вокруг такие монстры стоят. Сзади, там с юга у них Южная Корея, где там практически на каждом шагу американские базы. С востока у них Япония. Справа у них Китай, поэтому они вынуждены создавать свой оборонный щит, и они справились с этим великолепно. Кстати, к слову, главному конструктору ракетной техники, я не знаю, можно не говорить, но молодой человек 36 лет. Это говорит о том, что огромный потенциал у научно-технического потенциала. Это еще не говоря о том, что они находятся, не говоря о том, что они в санкциях, но если эти санкции приоткрыть, а наше сотрудничество, российское, корейское сотрудничество, которое сейчас происходит, я думаю, что дало определенный потенциал развития этой страны и имеет еще огромные перспективы.
А вот информационная политика как там осуществляется? Есть ли интернет?
Все очень просто. СМИ? Интернет у них есть свой. Свой интернет, который как бы пользуется. Там развита очень сетевая торговля. Да, конечно, у них не работает. То есть у нас интернет может работать при определенных условиях подключения. Да, он там дорого. Не каждый себе этого может позволить. Но, соответственно, внутренний интернет у них, который у них 26 миллионов. И они живут своей жизнью, и не надо их как бы сочувствовать или завидовать. Они так живут, их это устраивает. Они довольные, счастливые лица. У них есть этот интернет, они очень им довольны. Они, может быть, им это и не надо, то, что у них там. Я не видел на улицах, я имел возможность разговаривать с людьми, соответственно. Многие, кстати, говорят по-русски. Я не видел никакого какого-то недовольства, никакого переживания. Это мы за них больше переживаем, они за себя вообще не переживают. Они нормально живут, у них в этих условиях, в информационной политике, у них работают, кстати, российские телеканалы. Мы совершенно запросто включали в разных местах, не только в гостинице, но там и в некоторых других, мы включали российские телеканалы. Мы когда зашли в университет, где обучаются студенты с углубленным изучением иностранного языка, в том числе русского, то в некоторых на телевизоре был включен фильм «Служебный роман», например. Они просто его смотрели и повторяли в качестве обучения русского языка, повторяли эти сцены, и они так развивают русский язык. Нам студенты первого-второго курса рассказали о государственных символах на русском языке России и Кореи. Что это значит? Флаг, герб и гимн. Что это значит? Исторические каноны, исторические культуры. Даже некоторые моменты я, собственно, не сильно знал, они как бы вот уточнили. Поэтому у них в этом отношении очень хорошо все развито. И система образования, система воспитания детей, гарантии, социальные гарантии людям, они на высоком уровне.
Вот технически те же сетевые ресурсы внутренние, как вы оцените, они на современном уровне?
Ну, еще раз говорю, мы пользовались интернетом на определенных условиях. Конечно, есть сложности с заходом туда, то есть я имею в виду, мы получали пароль, и пароль был достаточно, его надо было постоянно вводить. То есть его вводить, это не подразумевает постоянное присутствие в интернете. Но когда тебе надо, ты обязательно туда можешь войти, и он, скажем так, он дорог. Там, поэтому не каждый себе этого может позволить. Но сеть интернет, там все находят, все жители пользуются смартфонами. Сейчас оно непонятно, там может быть своего производства, может быть там китайского, но тем не менее это смартфоны. Это мы говорим о том, что люди оснащены технически взаимодействовать с собой по сотовой связи. То есть это совершенно нормальное для них явление. Поэтому, кстати, к слову сказать, следующая программа к 50 тысячам квартир, они сейчас, партия объявила программу, о Трудовая партия Кореи объявила программу 200 провинций за 10 лет. Это 20 провинций, это развитие 20 провинций в год. Это, соответственно, производственное, это рабочие места, это улучшение экономического состояния. И я уверен, что они это добьются, и они это реализуют. Потому что генеральный секретарь партии, Трудовая партия Кореи, председатель государственных дел Ким Чен Ын, это сам провел, предложил эту политику, и они это в ближайшее время реализуют.
Вот как они смотрят на современную Россию? Что они, какие вопросы задавали?
Во-первых, на современную Россию они смотрят как со времен Советского Союза, они всегда рассматривали как друга. Сейчас особенно, потому что наше взаимодействие на сегодняшний день находится на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что, кстати, когда президент Путин избран был президентом в 2000 году, первый свой визит он посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. Потом очень тесные близкие контакты президента Путина и председателя государственных дел Ким Чен Ына, они известны. Взаимодействие, сотрудничество, мы знаем, что туда неоднократно ездил и секретарь Совета Безопасности, и еще будучи министром обороны, Сергей Шойгу там неоднократно присутствовал. Я находился полтора года назад в составе межправительственной комиссии, которую возглавляет Александр Козлов, министр природных ресурсов, он же возглавляет комиссию России, Россия КНДР. И это говорит о том, что сегодня налажены очень тесные тесное взаимосотрудничество в разных отраслях, в строительстве, в промышленной политике, в железнодорожной. Мы оказываем содействие в восстановлении, в том числе, железнодорожной инфраструктуры для того, чтобы у нас могли активно по нашей границе мог идти железнодорожный путь. Поэтому по всем позициям, которые у нас сегодня есть, мы активно сотрудничаем. Это говорит о том, что мы сегодня очень тесно и очень хорошо, и корейцы к этому очень хорошо относятся.
В четверть века они не обращают серьезного внимания на какие-то идеологические различия и, согласно идеям Чучхе, осуществляют взаимовыгодное.
Да, но я могу сказать, что у них были причины на нас обижаться. Мы напомним, что до последнего времени при голосовании в ООН мы, к сожалению, поддерживали санкции, которые были произведены на Северную Корею. Но я еще раз в этих условиях подчеркну, что Компартия Российской Федерации всегда в Государственной Думе поднимала вопрос о том, чтобы обратиться в ООН о снятии санкций с Корейской Народно-Демократической Республики. И сегодня все-таки правда восторжествовала, и сегодня Россия активно взаимодействует с Корейской Народно-Демократической Республикой. И я думаю, что это очень хорошие перспективы, и надо отдать должное, что ни одного слова упрека со стороны корейских товарищей мы не ощутили.
Можно ли назвать опыт КНДР на сегодня самым успешным социалистическим опытом в мире?
Ну, на сегодняшний день есть несколько моделей развития социализма. Это китайский, вьетнамский, соответственно, наверное, и корейский опыт. Просто корейский опыт есть, он идет с небольшими оттенками все-таки идей Чучхе, которые, соответственно, там очень сильно развиты и поддержаны людьми. Это своего рода философия, идеология, которая очень хорошо легла на людей, и именно вот этого, скажем, именно корейского все типы людей. Угу. Поэтому тут, наверное, можно сказать, что реализованы очень многие идеи социалистического развития, которые были заявлены в том числе и в Советском Союзе. Я, кстати, слово сказать, мы были в высшей партийной школе, которые за год, кстати, построили много хороших, удобных корпусов. И там на одной стороне портрет Ким Чен Ира, Ким Чен Ына, Ким Ир Сена. И с другой стороны Карл Маркс и Ленин. Поэтому для них марксистско-ленинская идеология, в том числе и в системе подготовки кадров, стоит в основополагающем позиции.
Они продолжают эту красную традицию. А на ваш взгляд, идеи Чучхе развиваются сегодня? Вот они прямо творчески преобразовываются в зависимости от
идеи Чучхе имеют... Это фундаментальная идеология, которая сегодня реализована в Корейской Народно-Демократической Республике. Но каждый этап был определенный. Был этап, когда сталкивались, послевоенный этап, мы знаем, там война. Мы, кстати, очень благодарны корейский народ освобождению 15 августа 1945 года совместно с Красной Армией освободили Корейский полуостров. Об этом стоит памятник, как раз рядом с памятником вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Мы возлагали туда цветы. Была война 50-го года и 53-го года, когда как раз Корея против американского, скажем, интервенции, открытой американской интервенции. Я напомню, что они высадились на Корейском полуострове и с двух сторон, и, соответственно, воевали против корейцев. Конечно, там была оказана помощь и китайскими добровольцами. Я уж думаю, что ничего не скажу нового, что и наши летчики оказывали поддержку. Но понятно, что корейцы выдержали в этих условиях. Послевоенное строительство, соответственно, послевоенное созидание страны. Потом был период, когда возглавлял партию товарищ Ким Чен Ир. И было тяжелые 90-е годы, когда в России президент Ельцин, тогда еще, когда был, кричал, что мы должны задавить этот режим. Понятно, что никакой помощи в отношении Кореи там не должно, даже не только помощи. Было так и противодействие. Это был свой период, который был реализован партией, в том числе были определенные окрасы идеи Чучхе. И сегодня он другой, созидательный, и Ким Чен Ын активно продвигает эти идеи, скажем, созидательные. Сегодня новые, которые в новых реалиях, разрушение такого однополярного мира, создание многополярного мира. И я думаю, что Корейская Народно-Демократическая Республика может занимать в этом мире достаточно весомое место.
То есть их философия совпадает с нынешней философией российского государства, да?
У нас, да, достаточно очень много общего, по крайней мере, именно в борьбе против навязывания имперского однополярного мира на всю планету.
90-е годы у нас у всех выдались нелегкими. Правда, Борис Ельцин чуть не задавил собственный режим.
Конечно.
Вот, вовремя сбежал с борта. А корейские товарищи рассказывали какие-то вещи, по которым можно судить об их образе будущего. Ведь как бы что такое в их понимании многополярный мир? Какое место для России они видят, для себя?
Я думаю, в первую очередь, конечно же, каждое государство должно заботиться о мирном существовании со своими соседями, о мирном существовании вообще в многополярном мире, о взаимовыгодном сотрудничестве. В том числе и корейские товарищи исходили в том числе из этого. Они в первую очередь озабочены внутриполитической формированием партийного строительства во избежание бюрократии, во избежание вот этого, скажем там, застоя. То есть это активно там продвигается. Поэтому они в том числе на международном уровне, они активно с учетом своих, в том числе, не теряя ни в коем случае своего лица, не теряя позиции своих интересов в глобальном мире, в этом, они выстраивают свою международную политику, ни в коем случае не поддаваясь и не двигаясь ни в каких, в ущерб своих интересов, они ничего не отдадут. Они, у них очень сильный, скажем, большой опыт, пройденный десятками лет внешнего давления со стороны американцев, со стороны соседей японцев, в том числе, для них это принципиальный вопрос. Поэтому ни в коем случае, был вопрос, был в свое время, года 3-4 назад, попытка американского империализма как очередной раз обвести всех вокруг mm-hmm. пальца, когда они рассказывали, что там необходимо определенные там сближения с Южной Кореей. Но после этого, когда при первых же переговорах Ким Чен Ына с руководством поняли, что просто это чистый обман. Поэтому они выстраивают свою политику в своих интересах, в интересах добрососедского сотрудничества со всеми. Их нет, и они ни в коем случае никому не угрожают, но они никогда не дадут, чтобы угроза в их стране существовала и каким-то образом нарастала.
Непокоренные и успешные.
Конечно.
В общем-то, и причем, да, в жесточайшей
блокаде. Я получил искреннее удовольствие, находясь в этой стране, понимая, что те мифы, которые нам навязывались, а они до сих пор присутствуют у нас в бытовом восприятии, они не просто не соответствуют действительности, они катастрофически падают при первом же, даже при выходе из самолета, когда вы попадаете в аэропорт. Там великолепный современный терминал, отвечающий всеми возможными, там, я не знаю, кто там был там во всяких разного рода в современных развитых странах. Аэропорт уже, когда вы видите аэропорт, он соответствует всем определенным мировым стандартам. А дальше вы едете по улицам, вы видите, как чистота на улицах, какой порядок, люди работают, ухоженные поля, работающие гидростанции, тепловые электростанции. Да, конечно, есть сложность, да, там сложности энергетики, потому что там санкции все-таки не могут пройти незамеченными, но тем не менее они решают эти задачи.
Можно представить, что будет, если санкции снимут.
Ну, я думаю, что все должно идти к тому. Мы тоже находимся под санкциями. Я тоже, что уверен, санкционная политика никогда не приводила к созидательным направлениям взаимоотношений стран. Санкционная политика давления всегда, политика давления всегда рождает противодействие.
Верно. Ну вот. Вы помогли развеять мифы в условиях, когда действительно очень мало информации о КНДР, и мифы рождаются порой невольно.
Кстати, там сейчас открывается сейчас туристический кластер достаточно большой, и в том числе одно из взаимодействий России и Корейской Народно-Демократической Республики – именно развитие туризма. У них великолепные места, горнолыжный курорт, кстати, современный, абсолютно современно отвечающий всем требованиям. Горнолыжный курорт, который великолепные горы. Плюс ко всему, там есть хорошие перспективы развития туризма.
Что же, может быть, мы сделаем программу, открывая КНДР вместе с Александром Ющенко.
Так точно.
Спасибо. Развеяли часть мифов о Ютубе, о КНДР, и будем продолжать нашу работу на благо. С нами в программе «Красная линия» радио «Аврора» был Александр Андреевич Ющенко, депутат фракции КПРФ в Госдуме. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь ЦК КПРФ и глава коммунистической пресс-службы. Напоминаем зрителям и слушателям, что на «Авроре» действует парт-ячейка КПРФ «Аврора». Для желающих вступить, а это очень интересно прежде всего для тех, кто занимается блогерской деятельностью, вы станете внештатными корреспондентами «Аврора» и примите участие в проекте «Красный репортер», обращайтесь в телеграм-канал «Аврора», секретарь ячейки Михаил Потемко, также шеф-редактор канала и ведущий многих наших программ. Так что вступайте в парт-ячейку «Авроры», а КПРФ на «Авроре» и нажимайте кнопку «Помощь Авроре». Это всегда полезно для развития свободы слова во всей Вселенной. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!